Глава 8. Слоновья водка. 21 июля. Фаны нашли новое место водопоя. Это было небольшое лесное озеро, и когда слоны, напившись, ушли в чащу, Вак, я и туземцы принялись за работу. Мы разделились, вошли в воду и начали вбивать в дно колья тесным рядом, отгораживая небольшую часть озера. Затем мы плотно обмазали глиной подводную стену. Получилось нечто вроде садка. Плотина отделила часть озера как раз в том месте, куда приходили на водопой слоны. «Отлично», — говорил Вак. «Теперь нам остается только отравить воду. Для этого у меня есть очень хорошее средство, совершенно безвредное, но действующее сильнее алкоголя». Вак проработал несколько часов в своей лаборатории и, наконец, вынес оттуда ведро слоновьей водки, как он выразился. Эта водка была вылита в воду. Мы взобрались на дерево и приготовились наблюдать. «А будут ли слоны пить вашу водку?» — спросил я. «Надеюсь, она покажется им достаточно вкусной. Ведь пьют же водку медведи и даже делаются настоящими алкоголиками». Кто-то идет. Я посмотрел на арену. Она была очень велика. Сделаю маленькое отступление. Надо сказать, что меня все время поражало пейзажное и архитектурное разнообразие тропического леса. Местами идешь по трехэтажному лесу. Небольшой подлесок кустарников и невысоких деревьев едва покрывает голову. Над этим лесом поднимается второй лес, высота которого примерно такова, как в наших северных лесах. Наконец, над ним высится третий лес, состоящий из огромных деревьев. Между первым и вторым рядами крон имеются пустые пространства, заполняемые только нитями и канатами разных ползучих растений. Такой тройной лес представляет необычайно красивое зрелище. Высоко над головой зеленые пещеры, водопады зелени, не спадающие с уступа на уступ, зеленые горы, уходящие ввысь. И все это расцвечено перьями птиц и яркими цветами орхидей. Потом сразу попадаешь, словно в величественный готический храм с лесом исполинских колонн, поднимающихся от мшистой земли к едва различимому куполу. Еще несколько шагов — и новая перемена. Ты в чаще, непроходимых дебрях. Листья сбоку, впереди, сзади, сверху, мох, трава, листья, цветы внизу, по самые плечи. Словно очутился в зеленом водовороте. Ноги путаются в мягкой зелени или спотыкаются об упавшие деревья. И вот, когда окончательно обессилишь, и кажется, что безнадежно увяз в болоте сплошной зелени, неожиданно раздвигаешь кусты и останавливаешься, пораженный. Ты в огромной круглой пещере с зеленым сводом. Неимоверной толщины столб подпирает купол этой пещеры. На земле ни травинки, хоть в крокет играй. Дерево-великан своей тенью погубило кругом всю растительность, не пропуская ни одного луча солнца. Ветви его спустились до земли и вросли в нее. Здесь царят мрак и прохлада. Нам не раз приходилось отдыхать в тени таких гигантов-баобабов, каучукового дерева, индийской смоковницы. Такое же огромное дерево дало нам приют на своих ветвях. Оно стояло совсем недалеко от воды, и таким образом все звери, идущие по слоновьей тропе, должны были пройти арену, прежде чем подойти к берегу. На этой арене, очевидно, происходило немало лесных драм. Там и сям виднелись обглоданные кости антилоп, буйволов и кабанов. Недалеко начинались степи, поэтому сюда на водопой частенько заходили и животные саван. На арену вышел кабан. Следом за ним появились кабаниха и 8 маленьких кабанят. Вся семья направилась к воде. Через минуту явились еще 5 самок, принадлежавших, очевидно, к той же семье. Кабан подошел к воде и начал пить. Но тотчас поднял рыло, неодобрительно фыркнул и перешел на другое место. Попробовал — не нравится. замотал головой.
«Не пьет», — шепнул я Вагу.
«Не раскушал», — так же тихо ответил он. Он оказался прав. Скоро кабан перестал мотать головой и начал пить воду. Но кабаниха волновалась и, как мне показалось, кричала своим кабанятам, чтобы они не пили. Однако скоро и она вошла во вкус. Кабан, самки и кабанята пили очень долго, дольше обыкновенного. На кабанятах опьянение сказалось прежде всего. Они вдруг начали визжать, бросаться друг на друга, бегать по арене. Все шесть самок опьянели вслед за кабанятами.